Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Все верно, это программа «Спутник Эрудита», и сегодня будем говорить вот о чем. Вот уже 5 лет российские ученые формируют банк-депозитарий живых организмов. В нем содержатся образцы клеток всех живых организмов, которые были и есть на планете Земля. Попутно биологам удалось открыть и описать более 250 видов живых существ. Российская задумка, насколько можно понимать, беспрецедентна. До этого ни одна страна не пыталась охватить биоразнообразие планеты в таких масштабах. Но вот для чего все это нужно и как этот проект существует сейчас, мы спросим профессора биологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова и координатора проекта «Ноев ковчег» Петр Каменский. У нас в гостях Петр Андреевич, здравствуйте.
Добрый день.
Петр Андреевич, а расскажите все-таки, во-первых, не наврал ли я, описав ваш проект «Ноев ковчег», что он из себя действительно представляет и для чего нужен?
Ну, если к высоконаучным деталям не придираться, то не наврали, все так и есть. На самом деле, довольно сложно рассказать, для чего он нужен, потому что очень много для чего этот проект задумывался и уже пригодился. Но в целом надо начать, конечно, с того, что вообще вот биологические ресурсы, да, планеты Земля, это же их важность не нуждается ни в каких комментариях, потому что все мы существуем только благодаря им на самом деле, да? Но в последнее время, ну, как-то становится понятно, что на самом деле мы уделяем им недостаточно внимания. Я даже имею в виду не только вот какие-то экологические моменты, там, борьба за чистоту воздуха и так далее, сколько просто моменты исследования этого самого биологического разнообразия, биологических ресурсов и вот полезного использования их. Именно вот на это и был нацелен наш проект, причем мы изначально действительно взяли очень широко. Мы работали и продолжаем работать практически со всеми вообще возможными типами, так сказать, биологических ресурсов на нашей планете существующих. И, но если выделить вот основной смысл проекта, то на самом деле основное — это то, что нам удалось создать для всех, для них единое такое информационное пространство. То есть мы разработали информационную систему, куда положили информацию, ну, практически о всех биологических коллекциях, которые есть в Московском университете, и также о некоторых других коллекциях из других организаций, которые сами к нам пришли, попросились. И таким образом мы имеем инструмент хранения информации о биологических объектах. И это очень важно, потому что, ну, сейчас наука так развивается, что чем с большим количеством образцов разнообразных ты выполняешь какие-то исследования, тем более значимые результаты ты получаешь. И очень важно иметь какое-то вот информационное поле, где можно легко и без проблем найти информацию о том, где, у кого и в каких условиях лежит нужный тебе биологический образец.
Ну, то есть, получается, это такая биологическая энциклопедия?
Ну, в каком-то смысле да, только очень с большой научной составляющей, потому что мы все-таки не только складываем их, эти образцы, а мы же еще за ними ездим в экспедиции, мы их собираем, мы их изучаем всяческими разнообразными способами. Ну, то есть, такая, да, большая научная энциклопедия.
Угу. Почему «Ноев ковчег»? У меня просто, как у человека к биологии, имеющего отношение только школьным курсом, у меня сложилось впечатление, что это для сохранности чего-то. Вот если произойдет какой-то коллапс или что-то где-то погибнет, то вот здесь-то уж образцы какие-то сохранятся.
Да, и этот момент тоже есть. Здесь нужно сказать о том, что вот эти наши биологические образцы, они же могут очень сильно по-разному храниться. Есть так называемые классические коллекции биологические. Это когда там, ну, допустим, гербарные образцы какие-то хранятся, засушенные листочки. Или вот у нас в зоологическом музее там больше 10 миллионов разных жучков, паучков там и всего подобного, ну, грубо говоря, в формалине лежит, угу. Да? Это, конечно, вы уже для того, чтобы там что-то восстановить после какой-то катастрофы, использовать не сможете. Но если вы храните ваши образцы современным образом, то тогда как раз сможете. Я говорю о том, что называется криоконсервация, когда вы, грубо говоря, берете у какого-то организма биологический материал, какие-то клетки, и, ну, или если это организм одноклеточный, то можно весь организм взять сразу из одной клетки состоящей. И правильным образом замораживаете эти клетки. Правильным образом это значит быстро и при очень низкой температуре. Если так упрощенно, то нужно бросить в жидкий азот. Просто-напросто. Вот. И вот это называется криоконсервация. Потом это образцы хранятся тоже при очень низких температурах. А такие клетки можно оживить. Если их правильно разморозить, поместить в самые подходящие для них условия, они оживут. И в целом, ну, если это был одноклеточный организм, то вот он уже готов, ожил. Если это был многоклеточный организм, то... С развитием технологии клонирования я абсолютно уверен, что можно будет из каких-то отдельных клеток выводить целые организмы. В принципе, это уже и сейчас возможно, но сейчас это, ну, такое скорее искусство, чем наука, так скажем. То есть на поток еще не встало. Но технологии когда-то, конечно, доведут до ума, и это, я абсолютно не сомневаюсь, что это превратится в какую-то рутинную такую процедуру. Так что в каком-то смысле вот здесь мы можем выступать как Ноев ковчег, потому что у нас очень много биологических образцов, которые вот так вот хранятся при помощи криоконсервации, и все они пригодны для восстановления каких-то организмов, которые, не дай бог, вдруг могут исчезнуть с нашей планеты.
Угу. Петр, а можете мне объяснить, вот как это выглядит с точки зрения научной работы? Ну вот, допустим, да, я биолог, не имеющий отношения к вашему проекту. Понимаю, что у вас есть там какой-то организм, который меня интересует. А как я к вам обращаюсь и пытаюсь попросить у вас поделиться какими-то данными или что? Или приезжаю, размораживаю вот это все, исследую? Или как это выглядит?
Это выглядит очень просто. Как раз та самая информационная система, которую мы разработали, она вот, грубо говоря, с каждым образцом, который, информация о котором в нем содержится, ассоциирована информация о владельце этой коллекции физическом. И есть его контакты. Если вы ученый, то вы просто связываетесь с владельцем коллекции, объясняете ему, кто вы, объясняете, зачем вам нужен тот или иной образец, или там какие-то данные об этом образце. И с высокой вероятностью, прямо скажем, близко к 100%, вы этот образец получите бесплатно, ну, потому что ученый ученому не должен никаких денег платить. Наука, она вот такая, ты мне, я тебе, да? Так что здесь никаких проблем у вас не будет, если вы так захотите сделать. Более того, это довольно часто у нас происходит, на самом деле. У нас уже, ну, мы, честно говоря, даже не считаем, сколько у нас вот таких случаев выдачи. Ну, в общем, несколько тысяч уже точно есть. Может быть, даже и больше.
Я просто почему вас спрашиваю, это вам-то, как ученому, понятно, как все это работает, а нам-то, гуманитариям, для нас это темный лес, и мы слабо себе представляем, как устроен научный процесс и научная работа. Вот. И опять же, вот если обратиться к банку семян в Свальбаде, если ничего не путаю, ну, в общем, на Шпицбергене, да, то там вот какое-то прям помещение, там, значит, какие-то баночки стоят, скляночки, и вот там хранятся образцы семян, растений и прочее, прочее, прочее. У вас, я так понимаю, полагаю, распределенная система, то есть есть вот эти коллекции, которые находятся в, ну, в разных, там, допустим, регионах России, и есть вот эта информационная база, о которой вы говорите.
Да, совершенно верно. Но пока что эта информационная база, она, так скажем, на 90% относится только к МГУ. Но мы, конечно, очень хотим ее выводить на всероссийский уровень, и потихонечку это происходит. Но пока что мы считаем, что это вот внутри университетская такая база данных. Действительно, хранение распределенное, ну, просто потому что, понимаете, вообще история биологических коллекций Московского университета, она неожиданным образом оказалась даже длиннее, ну, как сказать, старше, чем возраст самого Московского университета. У нас хранятся отдельные образцы, которые были собраны за полтора века до создания МГУ. А сама вот такая биоколлекционная деятельность, она в Московском университете началась, ну, натурально со дня его основания, на самом деле. Поэтому эти коллекции, они, ну, уже где-то хранятся, для них есть все там условия, все необходимые помещения, и как-то сводить это все в одно и то же место было очень нерационально просто, потому что, помимо всего прочего, коллекции же очень разные, и условия хранения образцов тоже очень разные. Если, например, гербарий должен храниться там в сухом прохладном шкафу, там, в темноте, да, грубо говоря, то, например, вот криоколлекция, она хранится там в специальных сосудах огромных, там должна быть обязательно система генерации жидкого азота там, и так далее и тому подобное. Понятно, что все это не очень хорошо в одном и том же месте совмещается. Поэтому, да, у нас действительно хранение распределенное, а сводится это все вместе именно виртуально вот в нашей этой самой компьютерной системе.
Угу. Как этот проект вообще появился?
Вы знаете, это очень до сих пор для меня такая интересная и загадочная история. Он появился следующим образом. Вот летом 2014 года был объявлен конкурс на выполнение научных исследований, ну, так называемых грантов. Да, грантовый конкурс объявил его Российский научный фонд. Тогда только-только созданный, вот первый год функционирующий на тот момент. И конкурс этот назывался «Комплексные научные программы организаций». Они давали возможность каждой организации научной подать одну заявку какую-то, очень большую. Денег они под нее выделяли на 5 лет 750 миллионов. Это очень приличное финансирование на самом деле. Ну, и вот нужно было просто в инициативном порядке, каждая организация имела возможность подать заявку на какую-то выбранную ей самой тему. Значит, в нашем случае наш ректор Виктор Антонович Садовничий, узнав об этом конкурсе, сказал, что ему надо немножко подумать, чтобы выбрать тематику или там, может быть, несколько тематик этой заявки. И вот прошло там неделя-другая, и вдруг он собирает своих помощников, заместителей, и говорит, я решил, мы будем писать заявку о биологическом разнообразии. Это было очень неожиданно, потому что, на самом деле, на тот момент у МГУ было несколько таких очень крупных и очень динамично развивающихся таких мегапроектов. Например, проект по космической тематике, там спутники какие-то запускались все время и так далее. Суперкомпьютер тот же, который на слуху. Вот. А биологическое разнообразие и вот сохранение там биоресурсов... Ну, конечно, этим занимались в МГУ, но вот так, чтобы это было на каком-то подъеме, я сказать не могу. То есть это был для нас, для всех очень большой сюрприз, честно говоря. Но в результате, в общем, вот мы сумели такой очень мощный собрать коллектив. У нас изначально было больше 350 человек в составе этого научного коллектива и аж с 15 факультетов Московского университета. То есть мы решили брать междисциплинарностью. Это тоже такой современный тренд научный. Чем больше междисциплинарности в работе, тем она получится круче. Ну вот, и, в общем, такую мы написали удачную заявку, что Российский научный фонд нас поддержал. Мы оказались там среди 16 победителей вот, организаций российских. Ну и с тех пор вот так и работаем над этим проектом. Собственно говоря, поддержка от фонда у нас закончилась в 2018 году, но сам-то проект, конечно, не прекращается, потому что у него такие задачи, что он, ну, он бесконечный, по сути. Он не может кончиться. Но мы изыскиваем какие-то другие ресурсы. В общем, нам администрация университета сильно помогает. Так что работаем и дальше.
Коронавирус-то включаете?
Ну, а как же без него? Конечно, включаем. У нас же фактически, понимаете, нас никто не ограничивает в этом проекте. У нас, по большому счету, ну, все, что происходит в области биологического разнообразия в Московском университете, это вот и есть проект «Ноев ковчег». А коронавирус же, он происходит. Ну, я имею в виду не то, что им болеют, а то, что им занимаются. Uh-huh. Его изучают, и в Московском университете в том числе. Ну, в частности, вот как раз, когда вся эта катавасия началась весной, наши вирусологи в очень короткие сроки и абсолютно без какого-либо внешнего финансирования, то есть за собственные, в общем-то, ресурсы, разработали прототип абсолютно новой вакцины от коронавируса, основанной на таком принципе, на котором ни одна другая вакцина не основана. То есть она совершенно такая инновационная. Ее Всемирная организация здравоохранения тут же включила в список приоритетных. Из России таких разработок то ли 5, то ли 6 всего вошло вот в этот список. То есть это очень важная штука. Ну и, конечно, мы воспринимаем это как часть Ноева ковчега, потому что это тоже биологические ресурсы, хотя, в общем, наверное, лучше бы, чтобы их не было, но поскольку они уже есть, то от них никуда не деться, надо с ними заниматься.
Я к чему спросил, не только к тому, что новостная повестка у нас такая, к тому, что с удивлением, вот как раз, когда разыгралась пандемия, для себя обнаружил, что биологи до сих пор не решили, к чему все-таки относить вирусы, к живым или к неживым, не знаю, как материям, существам, Как это описать?
Это вопрос, вы знаете, даже не к биологам, а скорее к философам.
А, вот так вот.
Да. Потому что, ну, есть некое определение живого организма, да, но оно же, понимаете как, оно человеком придумано, да? Это же не то, что вот сама природа нам его задала, это определение. Поэтому, а вирусы, они вот вроде как с одной стороны под это определение подходят, а с другой стороны не подходят. Поэтому действительно непонятно, кто они. Но по большому счету, ну, как говорится, хоть горшком назови, да? Они же в нашей жизни присутствуют, нам с ними приходится считаться, и, очевидно, это предмет изучения биологов, поэтому как бы живые ли они или не живые, это вопрос, на самом деле, не самый важный. Гораздо важнее понять, как с ними бороться и что с ними делать.
Хорошо, закончим с вирусами, вернемся к финансированию. Где вообще теоретически сегодня в России можно получить финансирование под такой проект?
Это вопрос, который я себе задаю неустанно на протяжении последних лет. Лично я пришел к выводу, что наш проект на самом деле вышел на какой-то такой общегосударственный уровень. Потому что вот на примере, ну, хоть и не самой маленькой, но все-таки одной организации, МГУ, да, мы показали, что вот объединение в информационном поле вот всей возможной информации о каких-либо биологических ресурсах, это очень выигрышный подход. Собственно, почему мы это показали? Потому что у нас, на самом деле, как только мы эту систему разработали и внедрили, у нас сильно начали повышаться так называемые наукометрические показатели. То есть наши же биологи, пользуясь этим инструментом, начали активнее публиковаться. Они начали писать больше статей, и они начали писать более статьи в более престижные журналы, так скажем. Вот. Вот. То есть это действительно рабочий такой вот механизм увеличения эффективности труда. И мы полагаем, что если такой опыт распространить на всю Россию и от биологических коллекций, которые хранятся где-то в лабораториях там у людей, перейти к биологическим ресурсам вообще, то по большому счету у нас в руках инструмент, ну такой вот, как бы сказать, зародыш такой всероссийской системы учета и контроля биологических ресурсов. Я считаю, что это абсолютно государственная задача, поэтому, ну вот, мы делаем попытки общаться с разными властными структурами и объяснять им, что это очень важно и что обязательно надо нам помогать. Это не потому, что мы просто денег хотим, а просто потому, что это действительно очень-очень важная задача уметь учитывать все живое, что вот есть в стране.
Угу. А, не знаю, насколько актуальна для этого проекта эта ситуация, но учитывая нелюбовь законодателей... Вот, кстати, да... Сейчас пока к этому вернемся попозже. Вы мне перед эфиром рассказали, что проблема с законодательством. Его нет.
Да, да. Законодательство в области биологических ресурсов – это, ну, такое белое пятно в каком-то смысле. Причем это характерно не только для России, на самом деле. Это просто, вот, так сказать, разнообразные органы законодательной власти, они, ну, понятное дело, что им есть чем заняться, да, все время нужно какие-то законы писать, переписывать и так далее, это понятно. Поэтому, ну вот, грубо говоря, по крайней мере, мое такое чувство, что до этого у них просто пока руки не дошли. Причем вот, ну, в мировом масштабе, да. Есть, конечно, какие-то законы там об охране окружающей среды, но это все по большому счету, ну, частные случаи, да, вот, общего такого большого вопроса вот этих вот самых биологических ресурсов. Да? Действительно, с законами большая проблема, и, ну, конечно, это очень мешает, на самом деле, потому что, ну, всегда
хорошо...
Но, с другой
стороны, что... если вас ничего не сковывает, то, по-хорошему-то, зная российскую законодательную, законотворческую систему, вам ничего не мешает.
Ну, в некоторых отдельных частных случаях так рассуждать можно и даже нужно, но все же... Понимаете, если совсем нет вот никакого руководящего документа, то очень сложно делать какие-то масштабные вещи. Потому что вот как так. Только доходишь до какого-то определенного там высокого уровня, ты вот утыкаешься в эту стену, когда тебе, грубо говоря, из каждого угла все кричат: а на каком основании вы хотите, чтобы мы это сделали? Основания нет. Вот такая вот история. Поэтому, конечно, законодательная база нужна. Но это очень-очень долгая, тяжелая история, но ее обязательно нужно сделать.
Ну ладно, к финансированию вернемся. Я правильно понимаю, что хотелось бы получить, ну или, скажем так, было бы неплохо, иностранные, но в тот же момент, в тот же самый момент вы станете иностранными агентами?
Ну, честно говоря, я даже не уверен. Ну, понимаете, это вопрос такой многогранный, потому что, ну, вообще говоря, наука, она, конечно, так сказать, границ не имеет. Да?
Вот, я поэтому и спрашиваю. Да. Мне кажется, это довольно распространенная была история, что разные научные проекты, вне зависимости от их там национальной принадлежности, они могли там претендуют периодически на какие-то деньги от фондов, которые, в принципе, для того и существуют, чтобы развивать науку вообще, а не там
совершенно
конкретно
верно,
какую-то.
Совершенно верно. Это, в принципе, есть и сейчас, ну вот на фоне всех этих политических нынешних неурядиц, в России так немножечко это подзавяло, да, но тем не менее все равно есть. И, в общем, ну, по моим наблюдениям, наука — это как раз та самая область, где вот взаимодействие с зарубежными какими-то коллегами, даже если оно и финансовое в том числе, оно вот имеет минимум негативных каких-то последствий на самом деле. Потому что, ну, как-то все понимают, что вот фундаментальная наука, она везде одна. Она что у нас, что в Украине, что там, не знаю, в Черногории, где угодно. Она одна и та же. Вот. Поэтому, конечно, если говорить о каких-то фундаментальных проектах, то, ну, больших проблем я не вижу в том, чтобы получать иностранное финансирование, хотя нам пока, в общем-то, не было нужды, на самом деле, за этим делом обращаться. Но если говорить о вот этом, вот этой вот нашей мечте выйти на государственный уровень и придумывать систему учета и контроля биоресурсов России, то, конечно, упаси Господь, заниматься этим за иностранные деньги. Это, ну, этого просто делать нельзя.
Ну да.
Поэтому мы об этом даже и не думаем.
Слушайте, а частные российские фонды вообще существуют в этом направлении?
Существуют, но довольно мало. И они... Понимаете, вот эта тема биологических ресурсов и биологических коллекций, она, как говорится, не в тренде. Вообще вот, если, так сказать, даже по миру, по всему.
То есть она
посмотреть.
Людям непонятно, как ее, условно говоря, монетизировать?
Или... И это тоже, да, uh-huh. да. То есть сейчас, ну вот что модно, если говорить о науках о жизни? Понятное дело, генетика, да, uh-huh. из всех, из каждого утюга там это слово доносится, да. Там какое-нибудь геномное редактирование, тоже все отлично знают, что это такое. Там, ну вот какие-то такие вещи более молекулярно-биологические, так скажем. Да? Биоинформатика там, например, тоже, в общем, слово всем известное. А вот биоразнообразие, оно как-то немножко на задворках. Поэтому частные фонды, действительно, они есть, но они, конечно же, поддерживают то, что на слуху. Это понятно, им просто по-другому нельзя. Поэтому они будут поддерживать скорее какую-то молодежь там, вот самую-самую талантливую, и которая занимается самыми-самыми какими-то вот такими громко звучащими тематиками. Поэтому мы вот опять же на это частное финансирование, в общем-то, особо не претендуем, ну просто потому что реально понимаем, что вряд ли нам удастся его получить в том объеме, в котором нам оно необходимо.
Угу. Но при этом, если вот вы, значит, сказали мне, что до 2018 года был вот этот самый грант, и при этом, если, ну, вот это затянется, ваш выход на государственный уровень, проект не схлопнется, все не развалится, ничего не перестанет существовать.
Вы знаете, я очень надеюсь, что действительно ничего не схлопнется. Дело в том, что, ну, очень уж такую устойчивую мы на самом деле... структуру создали, даже не то, что структуру, а фактически мы для очень многих научных коллективов,
сеть,
которые
по
вошли
сути,
в...
информационный, да.
Нет, я даже сейчас не об этом говорю.
Так.
Для, ну, многих десятков научных коллективов, которые вошли в наш проект, мы сделали такую, ну, как бы цепочку действий, которая настолько оказалась для них выгодной и удобной, что они продолжают по ней идти, даже без вот такого большого какого-то внешнего финансирования. Они ездят в экспедиции, они собирают биоматериалы, они описывают новые виды, они загружают информацию о них в нашу систему. И это и как бы и им большую пользу приносит, потому что они публикуют статьи по этому поводу, там какие-то гранты получают свои локальные. И самое главное, об этих видах узнают сразу люди, потому что про нашу систему, на самом деле, ну, научное сообщество знает уже, в общем, почти все профильное.
Угу. Ну, вот, кстати, по поводу тех видов, которых удалось открыть и описать, мы скоро поговорим. А пока еще хотел вот что у вас... Петр, уточнить. Вот эти экспедиции, о которых вы говорили, они в рамках Московского университета проводились или как? Или, и куда вообще они в основном?
Да, конечно, они проводились в рамках Московского университета, потому что МГУ, как юридическое лицо, вот, был держателем этого гранта. Ну, и потом, даже когда грант кончился, люди там изыскивали какие-то другие возможности поехать в экспедиции, все равно они ездили как сотрудники МГУ, конечно. Угу. Это целая процедура существует, она так неплохо регламентирована. Куда? Ну, в основном, конечно, по России. Причем, ну вот, когда проект начался, люди получили возможность, на самом деле, забираться в такие уголки, куда они просто не могли забраться ранее, потому что у них денег не хватало, вот так, uh-huh. если по-простому ну сказать, да. Поэтому очень много было экспедиций во всякие удаленные уголки Сибири, там, Дальнего Востока, вот, еще чего-то такое. Ну, а вот, например, у нас был еще такой человек, ну, он и сейчас есть тоже, который какое-то конкретное семейство растений изучает, которое растет очагово по миру в нескольких местах. И вот он везде побывал, но вот до Гренады он не добрался. Это остров такой в Карибском бассейне. И до Новой Зеландии, если я не ошибаюсь. И вот мы ему такую возможность как раз дали. У него просто появились деньги, и он слетал и туда, и собрал, ну, так сказать, супер. Полную коллекцию.
Это вот. Супер. Петр Каменский, профессор биологического факультета МГУ, координатор проекта «Ноев ковчег». Скоро вернемся.